Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, среда, октябрь, день 25-й. Студия, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! ДТК в районе Ашана, тройки, кошмар в обе стороны, пишет Валерий. Руставели роют, стояк объезжайте, пишет Зизи Дрон. И Рулон Обоев оценил нашу, мой анонс с Алисой. Ему, говорит, понравилось очень. Ну и замечательно. 7 баллов пробки в Москве. Что все хотите, естественно, говорить про Собчак. Я, наверное, сделаю чуть позже это и про Грица, и про Москвы, наверное, может тоже поговорить. Вы не хотите, черт побери, вам надоело? Но у меня есть более такая простая тема, скажем. Для нас, для людей, для простых, для тех, кто вот от сахи, для крестьян, для рабочих, для народа, для меня. Я же представитель народа, я же плоть от плоти народа, кровь от крови народа. Сказать уже тему, я понял. Член городской думы Березовского, это такой город, в Свердловской области Андрей Брусницын посоветовал жителям своим заработком доказать, что они настоящие мужчины. И он сказал следующее. Если мужчина получает 30 тысяч рублей, это не мужчина, это лентяй. Когда люди хотят зарабатывать, они зарабатывают. И сказал он об этом на публичном мероприятии. Жители Урала негодуют по этому поводу и говорят, что ты такое творишь, и в разных словах, иногда в самых, так сказать, колоритных, народных. А он говорит, это не относится к врачам и педагогам, которые работают порой за небольшие деньги, не относится к пенсионерам. Я хотел сказать про здоровых мужиков, которые сидят с пивом перед телевизором, но ему, в общем, он говорит, мне не дали сказать. Ну, давайте разговаривать. Да, конечно, когда депутат говорит, если мужик зарабатывает там 30 тысяч, я так понимаю, имеется в виду, это мало, видимо, да? То он не мужик. Это обидно. Почему? Потому что этот депутат говорит. Я еще раз хочу сказать, что это вот городская дума. То есть это не Госдума депутат говорит, это городской думы. Не знаю, чем они там зарабатывают и какие у них зарплаты в городской думе. Мне всегда казалось, что все эти вот муниципальные депутаты, все эти городские, это как бы вообще несерьезные, даже разговаривать не о чем. Тем более, если речь идет не о Москве, а о каком-то другом городе. Мне всегда казалось, что они доплачивают за свой статус вот этот депутатский, и они вносят деньги. То есть они скорее платят, но не суть. Когда депутат говорит, конечно, обидно, да? Но на правду не обижаются, пишет Вячеслав. На правду не обижаются. А с другой стороны, может, он и прав. Вот давайте представим, я сейчас объясню, да, что я хочу с вами обсудить. Давайте представим, что это не депутат бы сказал, а какой-нибудь такой мужик-трудяга такой вот. Бизнесмен, честный бизнесмен, не наворовавший деньги. Ну да, честный бизнесмен, такие бывают. И он такой сказал, знаешь, 30 тысяч зарабатываешь, сам виноват, ты лентяй просто, и все. Как бы вы тогда отнеслись к этим словам? Наверное, по-другому. Просто здесь проблема в том, что об этом говорит депутат. Давайте попробуем поговорить. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Анастасия. Да. Хотела бы сказать, что, наверное, мужчину мерить деньгами, мужчину или мужчина, это правильно в корне, я так считаю.
Почему?
Вот,
а чем же определяется мужчина?
Поступками, наверное, но не в толщине кошелька какого-то.
Только вопрос, если он не зарабатывает деньги, о каких поступках идет речь? Он работать не умеет. То есть, что ж, какие поступки он...
Комфорта своя, но человеку комфортно в этой ситуации. Если нет никаких обязательств, у него нет 7 детей по лавкам,
кредит. А если есть?
Ему комфорт. Но это другая ситуация. Но опять же, зона комфорта у всех, она своя.
Зона комфорта?
Как-то этого.
Ну, так, знаете, некоторым комфортно пить водку, например, и валяться возле помойки, и там питаться.
Ну, что же вы с ними делаете в этом случае?
Не, ну вы как считаете? Не спрашивайте меня, что я с ними сделал. Я с ними вообще ничего не предлагаю сделать. Я спрашиваю, они могут считаться мужчинами в каком-то смысле или нет, эти люди?
Ну, а если он был пожарным каким-то или спас тысячу людей, а потом он запил, забухал жестко?
Ну, был мужиком, перестал быть мужиком, тряпкой стал, нет?
Может быть, но я считаю, что вот так вот прям жестко говорить, что там 30 тысяч, ставить какие-то рамки, мерки, ну это не совсем красиво как-то и правильно.
Некрасиво думать. А что тогда, объясните мне, пожалуйста, что тогда все девчонки цепляются за богатых мужиков? Скажите, пожалуйста.
Я не знаю таких девчонок.
Ну как вы не знаете? Вон в Инстаграм зайдите, посмотрите. Как только человек на дорогой машине, в дорогой одежде, сразу все там кипятком известно что.
Алексей, вы знаете, как называют этих девушек? Вы прекрасно знаете.
Как? Их называют девушки? Нет. Их называют девушки.
Нет, их называют другим словом.
Да нет, это так и есть. Да так это и есть. Ну что, что вы лукавите? Ну все хотят, чтобы у них был мужик, который нормально зарабатывает. Ну что, это правда. Это правда. И если на начальном этапе она будет изображать, что это не так, потом она его начнет пилить все равно. Купи мне то, купи мне сё, купи мне шубу. А у Таньки есть шуба, а у меня нет шубы. А там у Катьки есть сапоги новые, вот ей купил, а ты мне не покупаешь. А там Игорь купил Светке Тиффани, а у меня нет украшений Тиффани. Ну и все. Ну и все. Че, разве не так? Девчонкам, когда у них вопрос денег решен, всегда хочется... Я понял, Грец. Вы говорите еще и о сексе, о удовлетворенности. Ну давайте предположим, вот есть мужчина, физически сильный, вполне себе дееспособный по всем параметрам, а у одного есть деньги, у другого нет денег. У кого больше шансов? Ну, давайте говорить откровенно. Мы живем в мире каком? Капиталистическом. Мы живем при рыночной экономике. И глупо будет отрицать статус мужской, да, что он существует. Я имею в виду финансовый статус некий. То есть и глупо отрицать и говорить, что это не имеет никакого значения. Конечно, это имеет значение, нет? Где он больше 30 заработает, если на рынке нет зарплат больше 30, пишет Валерий. Вот, типа, депутаты говорят, это отговорки все. Потому что если хочешь, заработаешь. Что значит на рынке нет? На рынке нет, если ты слабак, он говорит. Ну, такой смысл. Ну, вот. Ну, знаете, как один раз Дмитрий Анатольевич сказал. Ну, хочешь зарабатывать, учителем не работай, иди что-нибудь другую работу ищи. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгения.
Да.
Я бы хотела по поводу депутата.
Давайте.
У меня муж был депутатом городским в области, не в Московской, а во Владимирской.
Угу.
У него зарплата была в месяц 495 рублей.
Так.
Вот. Но дело в том, что в депутаты обычно идут люди не бедные, не те, которые вот реально 30 получают, а те, которые уже заработали, у них есть время и быть на этих собраниях,
заняться,
решать муниципальные вопросы.
Ну, да.
Поэтому тут дело не в депутате, мне кажется, тут дело вот в самом этом.
Ну и что вы скажете по поводу вот этого тезиса? Мало зарабатываешь, сам виноват.
Возможно, в каких-то случаях это и правда. Но мне кажется, что на Урале 30 тысяч – это нормальная зарплата.
Я не знаю.
Ну, я тоже не знаю.
Я вот не знаю. Нормальная это зарплата?
Да, во Владимирской области, например, это зарплата нормальная.
Нормальная, да, понял. Спасибо большое. 495 рублей типа тысяч, пишет Джекпот. Нет, типа 495 рублей. Как код города Москвы. А сам что думаешь по этому поводу? Максимус говорит. Да я не знаю, Максимус, понимаете? А какие-то такие вещи говорить, это надо уж прям сильно быть уверенным в себе человеком, как от депутата. Я объясню, в чем прикол, да? А вдруг завтра лажа какая-нибудь, везде поувольняют, нищий буду ходить, да? И мне же надо будет как-то убеждать всех, что деньги – это не главное. То есть пока деньги есть, так говорить, наверное, красиво и круто. А когда их вдруг нет? Ну так получилось, бывает же, случается, правда? Со всеми может случиться. От сумы и тюрьмы не зарекайся, как говорят. И что? А я потом буду говорить, это не главное. Главное — это творчество, искусство. Главное — это вот... Ну, что-то. Я буду же как-то убеждать всех в том, что деньги — это не главное. Мне же придется это делать. Потому что, ну, а как еще? А, интересно, вопрос про мужиков, а звонят девушки, защищают нас. Молодцы, пишет Кунжут. Ну, так с ними рядом мужики сидят, говорят, бери трубку, звони. Бери трубку, звони. Не получишь больше цветов на 8 марта, если сейчас не позвонишь. 7373-948. Конечно, 8. А когда? В другой день, что ли? Ну что это сумасшествие. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей. Здравствуйте, Александр.
Да.
Вы знаете, какая забавная штука? Вот несколько месяцев назад Сергей с Настей в утреннем эфире обсуждали...
Сергей Доренко и Настя Аношко, так.
Да. Сюжет про некий видеотренинг... какой-то дамы, которая объясняла молодым женщинам, что с мужчинами, у которых зарплата меньше, по-моему, 100 или 130 тысяч, они говорили, что вообще не надо, да, даже разговаривать и подходить к ним.
Ну да, я помню эту тему, даже, по-моему, и я ее брал тоже, да.
Вот, исходя из этой точки зрения, то депутат, в общем-то, такой тут скромный еще лимит указал. А вот если серьезно сказать вообще вот так, кроме шуток, ну подумайте, если каждый серьезный мужчина вот... в нашей стране будет получать 30 тысяч рублей, но у нас просто банально у государства нету у работодателей такого физического количества денег.
А да? Почему мы говорим об работодателях? Почему сами мужчины не хотят стать работодателями? Развивай бизнес, будь работодателем, да нанимай людей.
Да не в этом дело, это просто денежная масса и ограничения, ну, как бы нашей экономики.
Вы уверены, что проблема в денежной массе?
В том числе.
Вы думаете?
Это многомерный массив, он не ограничивается только способностью людей работать, mm-hmm. но это он еще и рынком труда ограничен, mm-hmm. и многими другими факторами.
Понял, спасибо большое. Без увесистого кошелька найти девушку, которая захотела бы общаться, очень-очень сложно. А если денег нет, то и шансов нет. Это факт, пишет Константин. Мне было в 90-16 лет, и я пошел не учиться, а работать. Сейчас, кроме рабочим, я никем работать не могу. А у рабочих зарплата чуть более 30. Не в Москве, конечно, пишет Орешек. Депутат — это слуга народа. Ну да, я понимаю, когда это говорит депутат. Ребят, отвлекитесь от того, что это сказал депутат. Все, если это сказал депутат, он негодяй, подлец и так далее. А вот если концептуально? Даже в Подмосковье это обычная зарплата, поэтому мы в Москву все ездим. Пишет Гагога. Моя подруга вышла замуж за олигарха, разница в возрасте 49 лет. Это настоящая любовь, пишет Владимир Бонд. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, здрасте.
Да, здрасте.
Это Кирилл. Я немножко изучил вопрос. Вы вот вначале немножко задались им по поводу того, сколько там муниципальные депутаты зарабатывают.
Угу.
За прошлый год декларацию этого перца 2,5 миллиона. Ну, можно там посчитать около 200 тысяч в месяц. Он там каким-то...
Ну, не сказать, что прямо он такой, он помрачительно богатый. Значит, сколько у него в месяц, вы говорите, выходит?
Это правда.
Сколько?
Ну, смотрите, 2,5 миллиона, ну, где-то около 200 тысяч.
Давайте приколимся. Давайте скажем, что все, кто зарабатывает меньше 250 тысяч, не мужики. Алло. Алло, связь прервалась. Жаль, вы посчитали, сколько заработал депутат. Я специально чуть планочку поднимаю и вот так вот. Давайте, кто 250 тысяч не зарабатывает, тот лох вообще. Он не мужик. Тряпка. Ну, то есть, вот этот депутат, Андрей Брусницын, слабак вообще. Ну, просто нищета какая-то, нищеброд. Он даже 250 в месяц не поднимает. Пацаны, ну, серьезно. Девчонки, ну, серьезно. 250 мужик, если не поднимает в месяц, о чем с ним говорить вообще, правильно? Ну, не о чем с ним разговаривать. Лох какой-то, нищий вообще, поберушка какой-то, позорный депутатишка. А? Круто, да, правда? Ведь так можно унижать каждого. И это ж круто. Правильно, сейчас придет какой-то человек, который зарабатывает миллион, скажет, все, кто меньше миллиона, типа, вообще, господи, позор какой. Придет человек, скажет, вы что, еще в рублях? Вы еще в рублях тут разговариваете? Скажешь, 50 тысяч евро. Вот нормальная зарплата в месяц. А кто меньше, идите. Вот так вот он скажет. Мы все такие, вау. Вау! А потом появится еще какой-то человек и скажет, что, 50 тысяч евро? Ты что, скоморох, что ли? Ты шут? Ты ведешь свадьбы? Что я не понимаю. Ты корпоративы ведешь, утренники детские. Сынок, если у тебя за спиной нет хотя бы ляма долларов в месяц, ты вообще кто? Ты вообще рот свой закрой, иди гуляй. Иди гуляй, все вы не мужики. Это классно. Доминировать посредством бабок. Это классно. Это классно. Но одну вещь я все-таки хочу уточнить. Вот, и поставить ее на голосование, да? Понятно, что всегда есть люди, которые богаче, есть люди, которые богаче тебя. Ну, всегда так получается. Каким богатым ты ни был. Ну, наверное, если только ты не основатель Зары какой-нибудь, да? Когда ты уже становишься сильно настолько богатым, что вообще непонятно, сколько у тебя денег, ты сам не понимаешь. Вы знаете, да, там вот шмотки продает человек, он богаче Билла Гейтса стал в итоге, да, шмотки. Зара, вот это вот позорные шмотки вот эти вот, вот которые мы все так любим. Вот. Человек богаче. Значит, я хочу поставить вопрос на голосование. Если ты сегодня в России бедный, ну, бедный или там, давайте не бедный, а мало зарабатываешь, ты сам виноват? Или виновата, так скажем, система, общество, окружающая среда? Если ты зарабатываешь мало, сам виноват. 134-21-35. Это значит, ты лентяй, если ты зарабатываешь мало. Если ты считаешь, что ты мало зарабатываешь. Вот правильно сказала одна из наших слушательниц, есть зона комфорта. Кому-то на 10 тысяч вообще нормально живется, правильно? Мне нормально, он говорит. А кто-то говорит, я вообще ничего не зарабатываю, мне очень хорошо, я кайфую. А вы все идиоты, на работе гниете. 134-21-35. Если ты сам говоришь, мало зарабатываю, вот сегодня в России, то сам ты и виноват. То есть можно заработать 134-27-35. 134-27-36, если сегодня в России ты зарабатываешь мало, то это не из-за тебя, а система виновата. Так все вот устроено у нас сегодня в стране, что не получается. 134-21-36. Все вокруг виноваты, короче говоря. Ну, как так получается? Да? Государство виновато, если ты мало зарабатываешь. Если человек в России сегодня мало зарабатывает, виноват сам. 134-21-35. Если человек мало в России зарабатывает, виновато государство. 134-21-36. Пожалуйста, вот голосование. У меня зарплата 200 и 1,3 миллиона долгов. Денег не вижу совсем, говорит Константин. Вот вы и выдали свою зарплату, она больше или равна 250 тысячам, говорит Валентин Иванов. Я ничего не выдал, я просто готов издеваться над любыми людьми, абсолютно. То есть мне это все равно. Вот. То есть я знаю, что он зарабатывает меньше 250 тысяч от депутата. Я говорю, все, кто меньше зарабатывает, те лохи. Я могу так сказать и про миллионы, про 2, и про 10, мне какая разница. То есть я не думаю, что меня определяют деньги. Ну, серьезно, я не думаю. Я думаю, что деньги — это хорошо. Я думаю, что деньги — это хорошее приложение к тому, что есть. Но я не думаю, что деньги меня определяют. Это нет. Я так не считаю. А если бюджетники, то виновато государство. Частники виноваты сами, говорит Георгий. С другой стороны, если ты бюджетник, и ты понимаешь, что ты мало зарабатываешь, зачем ты работаешь бюджетником? Почему тебе не работать в другой сфере? Есть куча людей, которые получают дипломы и по профессии вообще не работают. Может, сами виноваты тогда? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей.
Да.
Меня зовут.
Да.
Смотрите, я, в общем-то, бюджетник, да, но я одновременно еще и работаю, да. Ну, конечно, запрещено, переписал все это на своего сынулю, да, и он работает в свой бизнес. Вообще, конечно, вот у нас очень много, у меня на работе очень много москвичей. Это не в укор именно москвичам, хотя у меня у самого московская прописка, я имею так право называться. Я в Зеленограде просто живу. И вот, вы знаете, я их не могу растолкать. И вот они вечно, вот он в 6 часов вечера, он заканчивает работу, попробуй его заставь за деньги даже остаться на какую-то внеурочку. Даже за деньги. Нет, я домой... По субботам, воскресеньям вообще выходить не хотят. Это уже за тройную даже плату не хотят. Знаете, вот у них вот жизнь такая вот свобода. Они привыкли, что им все должны.
Должны. То есть сами виноваты, да? Понимаете? Сами виноваты.
Да, вот у меня, смотрите, я встаю в 5.30, да? Угу. В 6 часов я уже выезжаю, да, на работу. Не, даже не из-за пробок, просто мне надо рано быть, да?
Угу.
Вот, вот в 6 часов я сейчас вышел со службы, да? И сейчас я еду на свою вторую работу, ну, где-то в 11 я домой приеду, потому что у меня
урбит. А вот у вас, вот смотрите, это же опасно, вот так мало быть дома, жена заскучает, допустим.
Ну, у меня уже трое детей, это у меня голос, может, молодой.
Я Она вот... не заскучает, я понял, есть всегда чем заняться, когда трое детей, это да, это правда.
Да, вот.
Плюс, хитрый ход у вас
такой. Детей тренировки и все остальное, но суть не в этом. Вот я почему-то... Считаю, что депутат, в принципе, нет, не депутат, а человек, который это сказал, он прав. А вот уже, если кто хочет, ну, что это вот депутат не прав, ну, это и на их не стоит. Есть, а вообще, как человек, он прав.
Как человек, он прав, вы считаете. Хорошо, понял, значит, сами лентяй. Ну что ж, 42% радиослушателей говорят, если в России ты сегодня зарабатываешь мало, ты сам в этом виноват. 58% говорят, виновато государство, если зарабатываешь мало. Да, победила вторая позиция, но посмотрите, 42% наших радиослушателей считают по-другому. 42. Это не половина, но это очень близко к половине. Задумайтесь над этим. Такая реплика поднимет преступность в регионах, говорит Гагога. Не в России, а в Москве, пишет Виктор. Ну, у меня есть друзья и в регионах, я вам так скажу. Я же сам регионал, и они хорошо зарабатывают, если хотят. Ну, это мое наблюдение. У всех, естественно, есть какой-то такой вот потолок достаточности, я так скажу. Кому-то, например, 30 тысяч вообще очень даже и неплохо. То есть человек, если зарабатывает 30, он говорит, мне хватает, у меня все хорошо. Вот. А кому-то мало, кому-то мало, кому-то миллиона мало. А, наивные дурачки, Гудошников уже давно миллион зарабатывает, мол. Говорить не мешки ворочить, написал слушатель. Вот, да, да, думайте так, что ж. В Москве есть где найти доллары, а замкат не факт. А, или это вы имеете в виду деньги, Виктор? А, ну, хорошо, так ты тогда берешь и приезжаешь в Москву.
Ты берешь и приезжаешь в Москву, то есть в чем проблема? У нас же не закрыта граница. Приезжаешь в Москву, начинаешь в Москве зарабатывать. Вот я так приперся в Москву. Ну вот, скажите мне, пожалуйста, что я приехал в Москву? Ну, зачем я это сделал в определенный момент? Серьезно. Я ведь работал, когда в институте учился, я в Оренбурге работал, все, на радио, на телеке там работал. И мне так вот, когда я уезжал, мне говорил начальник, он говорил, куда ж ты едешь-то? Куда ж ты едешь? Возделывать надо вот здесь вот эту почву, поляну, говорит, пройдет 10-15 лет, и будет у тебя своя программа авторская. Я говорю, спасибо большое, говорю, но за ваши, говорю, гроши сами здесь пашите и работаете. Идите, говорю, убейтесь головой об стену. Это во-первых. Во-вторых, говорю, ну настолько, говорю, творчески это все кисло и тускло, что, говорю, разговаривать не о чем. Но, говорю, спасибо большое, что вот предлагаете мне здесь возделывать вашу почву. Ну вот и поехал в Москву. Что? Кто меня заставил? Никто меня не заставлял. Дайте мне таблетки от жадности, да побольше. Джекпот говорит. Не все такие москвичи, пишет Илья. Не все. Самые работящие настоящие мужики живут в Швейцарии, Кузя Смит говорит. А я приперся и уже купил квартиру, говорит Нефман. Нефман, прям купил или прям кредит? Я просто противник кредитов. То есть я концептуально против кредитов. Два места, где платят за ничего не делание, Москва и ХМАО, говорит Сергей Курченко. 10 лет в Москве с 20 до 400 сейчас, дабл тру, говорит. Да, красавчик, видите как? Видите как? Человек приехал, сделал. Врачи советуют после 40 плевать на вторую работу и иметь регулярный разговор с женой. Регулярный разговор — это 21 раз в месяц, Грец говорит. Ну, разговор — это вы заменяете, я понял. Я приперлась и купила квартиру без кредита, говорит Светлана. Пам-пам-пам-пам-пам! Видите, даже женщины это делают. Мужики, не стыдно, когда женщины такие деловые, быть такими неделовыми? На 30% кредит, Нефман. А, кредит все-таки, Нефман! Кредит! Ну ладно, на самом деле правильно, красавчик. А ты еврей понаехал, мне пишет слушатель. Мне всегда лестно и приятно, когда вы сравниваете, ну как бы считаете, что я еврей. Мне это приятно, я считаю это за комплимент. Потому что народ, конечно, талантливый еврей. Че тут скрывать? Вот. Да хранит их Моисей. Потому что, да? Вот. Поэтому спасибо большое. Но нет, вот понимаете... Никакого отношения там, ну, может быть, когда-то, я не знаю, но в целом не имею я к евреям. По этому поводу печалюсь, может, лучше карьера бы шла, понимаешь, че. Ладно, а так я могу рассчитывать только на шабизгоя, если что. Ну, ладно, давайте в движение.
Движение.
7373948, не тем меряйтесь, мужики, пишет Джекпот. Ну, я понимаю, Джекпот, всегда еще речь идет о потенции, да? Вот, я понимаю, об этом приходится говорить. Но с возрастом она же все равно пропадает, понимаете, какое дело? А когда и ни денег, и ни того, и ни сего, совсем печальная картина получается. Ладно, где вы едете и что видите? 7373948, на самом деле голосование все, наверное, отношение показало. Как вас зовут, алло?
Здравствуй, Леша, это Бориска.
Да.
Хочу предупредить всех, кто едет по Киевскому направлению в сторону центра. На Ленинский не езжайте, тут полный швах у нас около РГУ, нет себя, за Негубки. На три аварии, поэтому объезжайте, ребят.
Да, понял. Одни сказочники, Ганс и Христиан Андерсен, 77-й. Не верите, что люди столько зарабатывают, 77-й? Зря. 7373-7373. 7373-948, просто вот так вот.
Добрый как... вечер, да. Алексей. Да. Рязанский проспект, то есть Нижегородская улица, на пересечении с Новохохловской не работает светофор. Будьте внимательны.
Да, я понял. Спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Гудошников, русский парнишка, пишет 88-й. Ну, ближе к истине, я думаю, ближе. Ну, наверное, все-таки что-то есть во мне и монгольское, мне кажется. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Никита. Ленинградка, да. В центр до Сокола очень плохая. Аварии вроде бы нет, но очень тяжко что-то.
Спасибо большое. Переименуюсь Гагоги в лоха на Форде, пишет Гагога. А что, Форд неплохая машина? Разруха у нас глава, говорит Екатерина. Всегда будет кто-то, кто скажет, что мало зарабатывает. 30 или 200, или неважно сколько, мол. Я, когда идет снег... я жду, когда снег будет, 10 баллов и целый эфир музыки под разговорчики, пишет Александр. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вечная классика. Шоссе энтузиастов в...
область стоит, а в центр стоят гайцы, и там, где сужена дорога, ловят всех, кто едет по Выделенке.
Спасибо большое. То есть помогают как могут. И они любят встать, кстати, так красиво, знаете, чтобы всем еще сильнее мешать проезжать. Производительности труда не хватает очень сильно. Нет культуры производства, считает Валерий. Проведи голосование. Можно ли зарабатывать, не нарушая законы? Грец, ну, естественно, можно зарабатывать, не нарушая законы. Это абсолютная точная правда. Вот больше тут добавить нечего. Вопрос, много ли людей может так делать? 18.30 новости. А Виктор говорит, засуетились крысы, зарплаты и пенсии повышают, а про формирование зарплатного фонда забыли, и в казне денег нет, а врачи знают, что у них 100 тысяч. Про Москву, во-первых, речь идет, во-вторых, Собянин говорит, поднять до 120. Проблема тут, наверное, в другом все-таки, если уж не говорить о тех эмоциях, которые вы выдаете. Зарплата-то может быть и 120 тысяч. Вопрос, работает ли человек на полную ставку. Ну, то есть, ты говоришь, зарплата 120 тысяч, а ставка у тебя на полставки можем взять. Все? Все, вот они 60 тысяч получаются. А, нормально? Чтобы хорошо зарабатывать сейчас, надо бы нехило потрудиться ранее, учиться, развиваться, пишет Юрий Долгорукий. ЗП высокая, а взятки все равно берут. Пишет харьковчанин. Ну, высокая по сравнению с чем? Я же вам еще раз говорю, вот странные вы люди. Слушайте, вот вы меня удивляете. Нет такого понятия «зарплата высокая». То есть кто-то, конечно, наверное, экономисты какие-то могут считать, сравнивать с другими странами. У всех по-разному. Каждому достаточно чего-то своего. У каждого свой порог. То есть вот что для меня высокая зарплата, что для вас высокая зарплата по ощущениям. Что для меня высокая зарплата 3 года назад и сегодня, что для вас. Все же это очень сильно условно. Вот. Если говорить откровенно, я считаю, что для хорошей, нормальной жизни человеку нужна квартира нормальная, даже не однокомнатная она должна быть. Потому что речь идет о семье, то есть это, ну, хотя бы двухкомнатная квартира нужна человеку, нормальная абсолютно, она должна быть чистая, она должна быть ухоженная, ну, вот, все в ней должно быть хорошо, в ней должно быть комфортно, нормальная сантехника, ля-ля-ля-ля-ля. У человека должна быть возможность иметь транспорт, хотя бы один автомобиль на семью, если люди захотят выехать куда-то отдохнуть, еще что-то, или им по работе нужно ездить. Человек должен иметь возможность получить нормальную, ну, дать нормальное образование детям. То есть у него должно быть на детей денег хватает там. Ну, вот из этого исходить. То есть, как я это вижу. И иногда путешествовать. Ну, хотя бы, я думаю, да, раз в год это минимум человек должен позволить себе куда-то съездить. Но это мало, я знаю, раз в год это мало. Но, тем не менее, хотя бы раз в год. Так, по-хорошему, ну, хотя бы два раза в год вот человек должен съездить куда-то. И у него должно хватать на еду нормально, на одежду нормально все. Вот из этого исходите. Из этого исходить. Нормально, я не имею в виду, что сейчас надо накупить брендовых вещей, что надо есть там обязательно краба какого-то камчатского. Нет, я имею в виду нормально. Чтобы он мог раз в неделю сходить в ресторан, допустим, да, там с родными, с близкими, там детей вывести, куда-то сходить, в развлекательное какое-то место, кино посмотреть. Вот и все. Дмитровку перекрыли из области перед поворотом на Лобню. Остался один ряд. Пробка, не доезжая, Сухарева начинается, пишет Сергей. Причем по России, а не дешевую Турцию, пишет Спира. Да, 250 минимум, пишет Дэн. Вот вы сами для себя это все и определяете. Где он там, этот минимум или не минимум. То есть сами для себя это определяете. А дальше это уже от каждого зависит, что кому нужно. И кому-то нужно обязательно жить в Москва-Сити, вот понимаете. Вот хочется человеку там на каком-то 60-м этаже или каком. Кому-то обязательно нужен загородный дом. Вот никак он не может. И этот дом должен быть обязательно 500 квадратов. Я считаю, что 500 квадратов это большой дом и не нужен он такой. Ну, то есть, я бы не сильно старался, чтобы у меня дом был 500 квадратных метров. Я считаю, что мне бы за глаза хватило 200 квадратных метров, в принципе. Абсолютно нормально. Но я не вижу смысла вот этот огромный такой вот, как это называется, пылесборник строить, который потом не убрать ничего и не ходить в некоторые комнаты в нем. 200 нормально вообще, можно жить, нет? Тиньков недавно в интервью «Хочу» сказал, что живет в съемной хате, а ты говоришь «купить квартиру». Вот, а кому-то нормально в съемной хате жить. В общем, если посчитать стоимость жилья в центре Москвы и посчитать, сколько стоит его аренда, выйдет, что дешевле арендовать его. То есть, если вы его купите и будете сдавать, вы за всю жизнь его не отобьете, это жилье. И многие люди вполне состоятельные переходят на такое арендное жилье. Просто снимают и все, и даже деньги туда не тратят. Это жизнь и цены определяют. Расходы 2014 года в два раза выросли из-за цен, пишет Денден. У кого-то да, у кого-то нет, Денден. У кого-то нет, смотря что вы покупаете. У каждого свои заморочки, что-то обсуждать. Во, вот, вот, строю 200 из дерева души, пишет Георгий. Красавчик. Давайте дальше пойдем. Есть что у нас обсудить, не только деньги, насколько я понимаю, не только зарплаты там врачей и вообще наши все зарплаты. У нас есть еще и интересные развлечения относительно предвыборной кампании нашей яркой. Всех, конечно же, уже тошнит от Собчак и от ее заявлений. Коротко скажу, что она сказала, что Крым не российский. Я об этом и вчера говорил, а украинский. В принципе, говорю, при должном желании правоохранительных органов можно было бы ей припаять 280-ю статью УК РФ. Но я так понимаю, что никто этого, естественно, делать не будет, просто потому что Ксения Собчак нужна для этих выборов. Но при этом Жириновский назвал слова Собчак преступлением и призвал ее посадить в тюрьму. Ну, молодец, тоже ему нужно, чтобы о нем тоже говорили. Также в Совете Федерации не исключили появление графы против всех на выборах. Об этом заявила Валентина Матвиенко. Она говорит, в перспективе может быть введена такая графа на выборах не только муниципальных, но и других уровней. Ну, интересно, потому что, например, Собчак позиционирует себя как кандидат против всех. Если, допустим, появится графа против всех на президентских выборах, я так понимаю, что Собчак нужно будет снять свою кандидатуру, если она честный человек. Но она, естественно, вряд ли может называться честным человеком, поэтому зачем вообще об этом говорить? То есть она ничего не снимет, это понятно. Хотя есть уже предположение, что она вообще свинтит до начала реальной предвыборной кампании. То есть нельзя же сказать, что она сейчас баллотируется в президенты. Она сейчас заявила о желании баллотироваться в президенты. Ну вот, например, наш главный редактор, уж не знаю, в шутку, не в шутку, в Инстаграме вы можете зайти к Сергею Доренко, сказал, что есть такой вариант, что она просто свинтит в определенный момент, когда уже надо будет реально баллотироваться. Сейчас она пошумит, набьет хайп себе, как можно говорить, поднимет хайп, оседлает хайп, как хотите, так и назовите, а потом просто свалит. Также Собчак сегодня выступает у нас на федеральном канале, хотя говорила, что ее не пускают на федеральные каналы, а тут она аж у Малахова на втором канале будет. Пожалуйста. Тоже очень интересно. И у них там фотография, значит, Малахов, Собчак стоят, держат бумажку в руке, такую достаточно большую, ну, можно сказать, плакат. И там написано «Собчак, кандидат против всех». И улыбаются. Ну, если кандидата против всех, такого оппозиционного усиленно, пускают так легко на федеральные каналы, наверное, это о чем-то нам должно с вами говорить. Но, не знаю, видимо, это ни о чем не говорит тем, кто пытается сейчас поддержать Собчак. Я имею в виду вот этих вот оппозиционеров, особенно махровых из 90-х оппозиционеров. Ну, интересные люди. В Кремле прокомментировали слова Собчак о Крыме, назвали их неправильными и по сути, и по форме. Комментарий этот дал Песков и сказал, что по всем международным актом, не актом, законом, Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Замечательно. Но мне больше всего понравился, честно говоря, материал Винокуровой в знаке, то, что касается выборов. Говорит она, что якобы некие три источника, близкие к администрации президента, рассказали о том, что на Собчак администрация президента останавливаться не собирается и вообще ищут другие варианты для, так скажем, соперничества мнимого или настоящего с действующим президентом Российской Федерации и возможным кандидатом в президенты Владимиром Владимировичем Путиным. И называются здесь интересные люди, например, Тиньков, Дерипаска, Галицкий, Гудков, Ройзман, ну, даже Дудь называется, это очень смешно, хотя ему 31 год, но говорят, что его отмели. А так и Павла Дурова якобы рассматривали, и Машу Баронову, ну, короче говоря, страшные вещи. То есть, если вам кажется, что Собчак — это прям самый наихудший вариант, не сомневайтесь, есть варианты и похлеще. И, возможно, мы в какой-то ближайшей перспективе этих людей увидим, посмотрим на них. И если вам кажется, что сегодня вы уже видите шоу во всех его проявлениях, может быть, вы сильно ошибаетесь. «Ройзман — наш человек», пишет Дэн. Ну, ваш так ваш, никаких проблем. Пусть пропустят и радикалов тоже, Джей-Джей. Да, Джей-Джей, это очень интересная вещь. Вы, естественно, здесь не увидите никого, кто правачит, так скажем. Правых вы здесь не увидите. Не увидите. Почему вы не увидите правых никогда здесь, и вообще вы их никогда не увидите? Единственное, что будет делать правые, ходить с маршем, русским маршем 4 там, ноября по Люблино. Потому что правые — это реально опасно. Это реально опасно. И правые их реально могут поддержать в России. Это, на мой взгляд. То есть я могу ошибаться, но мой вот субъективный взгляд, он таков. Я думаю, что правых реально могут поддержать, и я думаю, что все вот эти популистские лозунги по типу там «Россия для русских, Москва для москвичей», они могут найти отклик в сердцах многих людей в России. Хотя мы, конечно же, все очень толерантные, терпимые и так далее. И мы живем в мире и дружбе. Поэтому, конечно, правых вы здесь не увидите. Их вот здесь не существует. Это будут либералы. Вот так вот. Либералы. Вот так. Ну вот, всяческие какие-то вот люди со странной поддержкой. Здесь даже реальных, ну, таких, знаете, да и леваков-то я не вижу никаких. То есть никто же здесь не называет у нас. Как же его фамилия? Удальцова. Вы здесь вообще видите Удальцова? Я вот не вижу никаких Удальцовых, например. Хотя я думаю, что вот эти все идеи социализма, коммунизма, ну, натуральные, а не такие, которые пропагандируют сегодня КПРФ, их бы могли поддержать люди и в регионах, и везде, где угодно. Но что-то этих фамилий я тут не вижу, этих людей я тут не вижу. Ну, ладно. Ладно. Так, вы-то когда уже в политику, пишет Лимузин? Ну, так скажем, я же наблюдатель, чё. Я сторонний наблюдатель, я вот наслаждаюсь зрелищем. Так, что еще? Это жестко, зеленка. Я вчера писал про Удальцова, но не прочитаю. Я не все читаю, что пишет. Иногда я что-то не вижу, никогда не успеваю читать. 7373-948, телефон прямого эфира. Я спрошу вас прямо, а кого бы вы хотели увидеть кандидатом в президенты Российской Федерации? Раз уж идет некий поиск, кого бы вы хотели увидеть? Я сейчас серьезно абсолютно, да? Даже без шуток. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
Ну, я хотел бы, конечно, Владимир Владимирович видеть президентом.
Ну, президент это другое. Кандидатом.
Кандидатом. Я хотел бы Навального видеть.
Навальный не может, говорят, уголовник.
Да, к сожалению, да. Вот у Удальцова тоже показали, что такое настоящая тюрьма, а не там 20-суточный арест.
Да, поэтому, Навальному, конечно, наверное, не повезло. Не повезло. Он не посидел так по-хорошему.
Да, да, поэтому он рвется к власти. Собчак это клоун. Ну, не знаю, нет альтернатив.
Может быть, все-таки есть. Давайте жена Навального. Вот сейчас всерьез обсуждают жену Навального некоторые. Типа выдвигаем ее, а на самом деле это вот за ней стоит Алексей Навальный.
Он будет первой леди, да, как я?
Ну, по типу того, да, да.
Ну, интересно, да, но все-таки у нас большая держава, страна, и не хочется клоунаду устраивать.
А вот она, вот эта клоунада, которая сейчас, как вам кажется, происходит, вы называете это клоунадой, а почему же эта клоунада допускается?
Не знаю, не могу ответить на этот вопрос.
Можно я предположу, а вы скажете, согласны со мной или нет?
Да, конечно.
Потому что они не опасны, эти люди.
Возможно,
что они, правы, да. Да, потому что они ноль, да, на самом деле. Они ничего не могут сделать, они все свои. Вот и все, они не опасны. Собчак не опасна, все эти Гудковы не опасны. Да и Ройзман не опасен, да и Тиньков, да все. И Навальный, жена Навального, никто не опасен. Они не представляют опасности никакой. Я имею в виду, они не опасны для власти, их не боятся. Они любят кричать о том, что их власть боятся, там есть разные фразы на этот счет, и там даже на митингах они в определенный момент кричали, ну, не эфирная фраза, да, там, ну, вы знаете, мол, президент сильно боится. Вот и нет. Вот именно поэтому такая идет игра, поэтому мы вот наблюдаем за этим всем очень интересным шоу. Как мне кажется, я так думаю, я так вот предполагаю. Я могу сильно ошибаться. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, это Антон.
Да.
Ну, если исходить из того, что вот реально шансы на победу имеет только Путин, вот я хотел бы увидеть какого-то преемника, более молодого и энергичного, который...
Но его же не будут в параллель ставить.
Путину.
Если президент России современный пойдет все-таки на выборы следующие, не будут же ему в параллель ставить какого-то преемника? Зачем?
Нет, я имею в виду, что Путин сам не пойдет, что исходя из его авторитета, он предложит фигуру новую.
Ну, а не поздно ли? Уже, мне кажется, поздно, нет? Или успеют...
Что? Ну как поздно, ведь Путина самого за полгода раскрутили, ну хотя он до этого был, конечно, председателем правительства. Вот по поводу того, что не боятся, не соглашусь. Вот если Навального допустят к выборам, тогда они докажут, что действительно они его не боятся.
Ну слушайте, Навального допускали к московским выборам, он там проиграл.
Чего? Да, это, если то же самое будет сейчас сделано, это будет стопроцентное доказательство, что его никто не боится и, в общем-то, шансов на победу у него нет.
Я не против, чтобы Навальный проиграл на выборах. Его не пускают. Вот, естественно, сейчас вот все сторонники Навального, они сильно на меня обидятся. Ребят, ну обидитесь на меня, ладно, хорошо. Навального не пускают, потому что он, накосячил. Он сам уголовник, вот какие дела, понимаете? Это, может быть, сейчас обидно звучит. Он не свят для революционера, так скажем. У него идеи якобы революционные, а он не революционер по своей сути. Вот в чем беда Навального. Я не против, чтобы его допустили. Почему нет? Почему нет? По законам нельзя, но, может быть, можно как-то обойти эти законы. Не знаю. И вот он бы проиграл, Навальный, да и ладно. И все. Может, его готовят к следующим выборам, уже к 24-му году, чтобы он смотрелся бодро так вот, угнетаемый столько лет, и вдруг вот он восходит на пьедестал. ЕСПЧ не согласна, пишет СД. СД, вы обратите внимание, что у нас уже идут заявления со стороны Российской Федерации, что мы можем из-под юрисдикции ЕСПЧ выйти просто и все. Сказать им «до свидания». Объясняется это многим. Вот судьи в том числе выбираются... общим, так скажем. Это придется сейчас и про ПАСЕ говорить, и про все что угодно. Короче, мы не имеем никакого отношения к судьям, которые там судят сейчас. А хотя должны были бы иметь. И поскольку мы не имеем никакого отношения, с какой стати они должны нас судить. И мы можем выйти из ЕСПЧ. Вот есть такой разговор сейчас. Давно пора, пишет Джей-Джей. Ну, типа того. Вот мне пишет, типа, а в каком смысле не опасно? Мы что, воюем? Мы не воюем, войны никакой нет. Не опасны с точки зрения возможности забрать власть. Вот они и не опасны. Любой политик сохраняет власть. Ну, вы понимаете, он пытается сохранить власть. Любой политик. Либо это политическая группа какая-то. Ну, вот как в Соединенных Штатах, например, там есть демократы, есть республиканцы. И они могут менять президента, но они всегда стараются остаться у власти. То есть республиканцы, или демократы. Вот. Политическая группа, политик, который объединяет других людей вокруг себя, они пытаются всегда сохранить власть. Да? Это борьба за власть политика. И вот те люди, которые сейчас предлагаются в качестве альтернативных кандидатов, они не способны эту власть взять. То есть они не способны, у них нет этого потенциала. И поэтому они не опасны. Они не опасны для власти, я имею в виду. Для меня они, не знаю, опасны или не опасны, вообще понятия я не имею. Я считаю, что, конечно, необдуманные какие-то глупые люди во власти, это всегда опасно для всей страны. Ну, не знаю, опасны ли конкретно эти кандидаты, ничего о них говорить не буду. Подтасовать всегда можно данные. Джей-Джей, есть речь о том, что тасовка данных может быть там, да, некоторые об этом говорят, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы просто посмотреть данные социологических опросов и понять, что даже ничего подтасовывать не надо, что там ликование, и все прекрасно, и все в восторге, и изберут без всяких подтасовок. Сейчас проблема в другом. Сейчас проблема в том, чтобы обеспечить явку. То есть вообще, чтобы люди проявили интерес к выборам. А для того, чтобы проявили интерес, нужны вот такие кандидаты, как Ксения Собчак или подобные ей. Чтобы люди заинтересовались политикой, оживилась политическая вот эта вся... Вот это политическое... Хотите болото, хотите поле, скажите. Политическое поле, чтобы оживилось. РФ не получится игнорировать СПЧ, это одна болтовня. Да, конечно, посмотрим. Когда-то говорили, что вот есть, например, G8, а вот она никак не может быть там G7 или что-то такое. А потом как-то стало по барабану. Да? Как-то стало по барабану. Я думаю, если... Соединенные Штаты игнорируют, например, европейские суды, потому что они говорят, какое они отношение к нам имеют, то и мы в определенный момент можем пойти по этому пути. Почему нет? Многое, что нам раньше казалось невозможным, вполне случилось и происходит в стране. Поэтому ничего страшного. Допускаю, останется Путин, только надо сменить программу на развитие регионов. В Москве стало жить невозможно. Здесь какая-то... Что-то... И улетело. Стерлигова в президенты, пишет Александр Пушкарев. Реально Стерлигова? Человека, который продает хлеб какой-то сомнительный за 500 рублей, вы хотите в президенты? Ну, почему бы и нет? В принципе, для такой яркой картины выборов, то да. Тогда, может быть, и попросить того человека, который на Украине в костюме Дарта Вейдера ходил, тоже принять участие в выборах. Почему бы и нет? Почему бы и нет? У нас есть такие яркие личности какие-то или нет? Я думаю, что должны быть. Почему вот Ургант пускай пойдет в президенты? Почему нет? У него и слава есть, и все. Тимати должен пойти в президент. Вот что. Ладно, сейчас киноафиша, потом новости, потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, среда, октябрь, день 25-й. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ну что у нас по пробкам? По пробкам у нас 8 баллов в Москве. И очень-очень тяжело у нас на северо-востоке. На северо-востоке, да и на севере. По внешней стороне это Садовое кольцо. Прямо ад. И трешка на севере прямо тоже ужасная. Так вот оно получилось. Порядка 60 тысяч работающих не получают зарплату. Ты это замалчиваешь, говорит 26-й. 26-й. Я, конечно же... Восхищен тем, что вы считаете, что я все знаю и что-то я замалчиваю. Я даже не понимаю, о каких рабочих вы говорите. 9, не ври, 8, у меня вот 8 пишет. Вот 8, Яндекс. Так что вы просто, вот мне так, я даже не знаю, ребят, ну вот честно, у меня такое ощущение, что вы прям вот школота некоторые. Вот школота, либо вы не выросли. Типа, 8 баллов пробки в Москве, вот я читаю с Яндекса. 9, не ври! Вы чё, ну я не понимаю, вас, вы, ну, что, росли в хлеву, что ли? Ну вот, ну я просто хочу задать вопрос, росли в хлеву, у вас что, проблема какая-то, восприятие человеческое? Ну, ребята, товарищи, друзья, или вы думаете, что я вам хочу сказать, что на один балл меньше, чтобы вы не сильно злились на власть московскую? Ну что, тупите-то, мне-то все равно, злитесь вы на нее или не злитесь на эту власть, мне все равно, меня это вообще никак не колышет. Я сам в этих пробках стою, когда стою. Только сегодня я опять сел на метро. Я опять сел на метро, и я приехал на метро на работу, потому что я имею глаза, понимаете, у меня есть глаза. И я глазами своими посмотрел в карты, вот. И понял, что, собственно, извините, сегодня без автомобиля. Ой, дело не во власти, а в нас, пишет Дмитрий Кузнецов, у него 9 показывает. Ну, обновите заново, я не знаю, вот у меня 8 показывает. Оп, у меня 9 показывает теперь, все хорошо, теперь вот видите, совпадает у нас, как замечательно. Теперь у меня 9. 9! Пишите скорее новость, 9 баллов в Москве. Ну вот, все ужасно. А я Вассермана... Видел в метро сегодня, говорит Норм. Бери слова обратно. Слова о чем брать обратно? У меня 9, у меня показывал 8, стал показывать 9. Когда я показывал 8, я говорю 8, когда показывает 9, я говорю 10. Никакие слова я обратно брать не буду. Если бы у меня было 9, я сказал бы 8, я бы сказал, ой, ребята, о, я действительно ошибся. Вы что? Ну, серьезно, аж странно. Ну, ладно, не буду больше. Слушайте, правда, что злиться? О, здрасте, здравствуйте, Юрий. Вот так получилось. У нас в студии Юрий Грымов. Я тут немножко ругаюсь, а вы немножко опоздали, наверное, из-за пробок.
Ну да, я живу в Москве.
Да, я понимаю. Меня зовут Алексей, мы просто первый раз с вами, так скажем, видимся. И мы сегодня с вами, и у нас были анонсы по этому поводу, я просто даю вам отдышаться немножко.
Да, пожалуйста.
Будем говорить о «Матильде», как я понимаю. Точнее, о вашем взгляде на это кино. Потому что вчера в Москве произошло событие торжественное. Наконец-то показали фильм «Матильда». Я, честно говоря, не был, но некоторые мои коллеги были. Не дотерпели до начала, потому что якобы его очень сильно... сильно задержали. И вы были, и вы уже дали некие комментарии в интернете. Я бы хотел вот в эфире с вами...
Ну, полного комментария нет, у меня просто идут репетиции в Театре Модерн, я сегодня начал писать обширный пост. Все-таки нужно объяснить свою позицию, а не просто эмоционально высказаться, как я это сделал вчера уже в ночи, да?
Да, там действительно эмоционально такие.
Да, ну, понимаете, вы когда говорите, давайте обсудим фильм «Матильду», тогда скорректируйте меня и спросите, с кем вы разговариваете. Вы хотите разговаривать со зрителем Юрием Грымовым, да? Или хотите разговаривать с... ну, там, каким-то действующим режиссером. Это
честно,
разное...
хочу и так, и так.
Ну, так и так у нас не хватит времени.
Мы постараемся, мы постараемся. Но вам бы как было интереснее рассказать, как зрителю или как режиссеру?
Мое шоу,
хорошо, хорошо. Тогда как зритель. Хочу как зритель спросить.
Ничего не понял. Если как зритель не понял ничего, причины и следствия непонятно. Если я как зритель, ну, хоть немножко читал историю, ну, хотя бы чуть-чуть читал историю, то у меня возникает масса вопросов, масса нестыковок. Да, я понимаю, что кино может быть вымыслом, безусловно. Хотя эта история случилась не с динозаврами, да, эта история случилась с нашей страной. Это люди... которые жили 100 лет назад. Это не так уж и много для истории, да? Много чего описано. Если это не брать во внимание, ну, вообще просто забыть про это, да, то на самом деле зачем тогда говорить о царе, да? Зачем говорить про тот период? Зачем говорить тогда про любовные отношения и любовный треугольник? Был, не был. Я понимаю, что для кино, для красного словца можно что-то приукрасить, так же, как обнаженная грудь в начале картины. Это нормально, понимаете, да? Такой небольшой вымысел. Ну, как сценически за несколько там минут показать, что он... ну, обратил на нее внимание. Но потом, потом же нет ничего, ни любви, нету даже страсти, есть похоть. Да?
То есть, ну, там есть похоть.
А так об этом фильм. И я очень не понимаю, что если люди, которые говорят, что нужно в России возрождать монархию, ну, вы слышали, да, есть такие разговоры,
ну,
да?
Есть, конечно.
То я не очень понимаю, зачем государство потратило деньги на этот фильм. Для того, чтобы показать полную деградацию монархии, да, похотливого человека, человека, который забыл про стыд, про совесть, про веру, ну, про отечество, да, зачем?
То есть в этом фильме Николай II, он в этом образе?
Ну, я так увидел, и я думаю, что да. Это так многие увидели. Это просто похоть, знаете, то есть просто какая-то похоть. Ну, вот смотрите, ну, согласитесь, вот даже вы, как зритель там, или как ведущий, да, император обращает внимание на девушку, ну, балерину. Ну, согласен, ну, было такое, все безусловно, да. Опять, это не документальное кино, это даже не, как сказать, не... какая-то инсталляция того, как это было, да, это не научные труды, не археология и так далее. Но, хорошо, он обратил на нее внимание. А потом у нее должен был завязаться какой-то роман, да. Uh-huh. Этого никто не показывает. В принципе, вначале никто не показывает. И просто нам сразу показывает, что император, будущий император, ну, неважно, из какой он семьи и так далее, мы так все прекрасно понимаем. Он вводит эту женщину, сажает ее сразу на постель. Сразу, прям сразу, в своих апартаментах, будущий император. Угу. И сам лично ей расстегивает до пупа платье, то чтобы есть, одеть ожерелье.
То есть я правильно понимаю? Я, кстати, уточню, просто меня некоторые спрашивают, кто в гостях, они прослушали. Это
зритель фильма «Матильда».
Да, ну и по совместительству еще российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер и так далее, Юрий Грымов.
Да. Вот, поэтому я вот сейчас рассуждаю как зритель, вот как да. зритель, да. Если говорить про факты, ну, то есть если перекинуться
на у меня вопрос возникает, да. потому что вы сказали сейчас, да. То есть, может быть, права была Поклонская в своей борьбе?
Поклонская права в своей борьбе только потому, это ее борьба, она сама это затеяла, это ее цель, защищать верующих. Я человек православный, я и верующий, я могу сам себя защитить, но это ее цель была защищать, пожалуйста, это ее право, но, uh-huh. но в этой ситуации что произошло? Шум-то уже сейчас уляжется, да, это клинический случай, этот шум, масс-медиа об этом пишут, говорят, в фильме никто не видел, это клинический случай, он будет описан в медицине, вот, позже, но неважно. Шум случился, и сегодня тот фильм, который я увидел, который я вот завтра у себя в Фейсбуке и в Инстаграме выложу всю более подробную, uh-huh. так сказать, свою собственную рецензию на этот фильм, ведь придут миллионы людей из-за этого шума и увидят этот фильм. Они не увидят великий фильм, Это не поднимет ни патриотического духа, если кому-то это надо. Это не будет разговора о истории. Это не будет милая душевная мелодрама. Они этого ничего, к сожалению, не увидят.
Что
я говорю, к сожалению, потому что любой режиссер может оступиться, да, то есть, ну, может что-то сделать. Но там, мне кажется, никто не пытался-то и наступать, чтобы оступиться, да. Ужасные роли, то есть ужасно сыгранные роли, зачем пригласили этих иностранцев? Ну, я правда не понимаю, Скажите, пожалуйста, для художественного вымысла можно что-то приукрасить, ну, чтобы расширить аудиторию смотрения, согласны? Ну, что-то можно.
Предположим.
Скажите, пожалуйста, я задаю вам вопрос.
Ну, это сложно будет сейчас.
Нет, мне не сложно.
Давайте, мне будет сложно ответить, возможно.
Ну, попробуйте. Давайте смотрите. Происходит сексуальная связь будущего престола наследника с балериной в апартаментах будущего царя. Ну, допустим, понятно. Лежит обнаженная девушка с прекрасной фигурой, возможно. Хотя невозможно по истории, ну, типа, возможно. Хорошо, она лежит прекрасно, как в фильме «Американская красота», ну, чтобы по-американски было похоже, красиво она лежит. Как вы думаете, чем эта девушка прикрыта? Отвечаю, эта девушка прикрыта мантией соболиной с горностаевыми кончиками хвостов. То есть, что такое эта мантия? Эта мантия одевалась по очень редко, по очень важным событиям. Это возможно?
Это как скипетр и держава, примерно.
Да, ну вот они еще могли бы заниматься сексом вместе со скипетром и державой.
Не дошло до этого.
Этого нету. Поэтому, смотрите, когда можно расширить аудиторию, чуть-чуть преувеличить, да, завести зрителя на, как бы, на другую территорию эмоциональную. Но это-то не дает рейтинга, согласны?
То есть есть ощущение, что это еще и карикатурный фильм?
Абсолютно, ну зал смеялся вчера.
Да?
Ну прям зал смеется, хихикает.
Ну, они смеются почему? Потому что, может быть, табуированная тема секса и...
Да нет, там, люди наши там не нет секса, там даже этого нету.
А что там есть, я не понимаю.
Ну, вот и вот вопрос...
Зачем мне надо идти смотреть? Я тоже не ходил.
Нет, я тоже не понимаю. Нет, я обязательно пошел, потому что я хочу иметь свое мнение, да?
Да.
Но я не очень понимаю, что там происходит. Где там все-таки царь? Что там, ну, намутили? Какие-то причины и следствия перепутали? Линии все запутались. Кто кому брат сват? Скажите, пожалуйста... Возможно такое?
Сейчас сложно.
Вообще, возможно это... такое? Нет, зачем? Вы примеряете все на себя. Примеряйте на себя. Идет балет.
Так.
Прекрасный спектакль, такой известный, «Невеста». Идет на сцене, в зале император, петербургская знать, зрители, ну все.
Так.
Один из первых прислужников императора заходит за кулисы к балерине и пытается с ней совокупляться. Во время действия.
В сериальном фильме есть.
Да. А там идет представление. А балерина ему говорит: подожди, ну подожди, пожалуйста, там представление. А он говорит: да подождут все. Как подождут? Идет спектакль. Император сидит. Все ждут выхода ее на сцену. А он это делает. Это возможно такое? Невозможно. Зачем это? Зачем этот градус? В этой истории царя и императрицы, и будущие потом, там, ну, императрицы, есть масса удивительных, любовных, трогательных историй, где зал бы ревел и плакал от умиления.
Скажите честно, вот прославному человеку есть на что обидеться в этом фильме?
Ну, знаете, я...
Ну, может быть, оскорбительным? Это важно?
Он для меня все там оскорбительно. Вот все. Не только как православный человек. Для меня оскорбительно, потому что это все не так. Царь после коронации, когда... Случилось горе на Ходынском поле, и погибли около 2000 человек. В фильме он приезжает на поле, крестится, где много убиенных тел, дергает за веревочку в этом фильме и летит за его спиной фейерверк, как в фильме «Рэмбо». Помните, Рэмбо выходит из джунглей, и там такой пух-пух, в джунгли загорает.
Да?
Там сделано точно так же. Царь, во-первых, не был на Ходынском поле. Он в это время был на балу, это факт. Если бы царь приехал в эту бы ночь, может быть, не было 1917 года. Опять, зачем? Ну, понимаете, зачем?
То есть вы думаете, намеренно очерняют царя в этом
фильме? Я тоже не понимаю, зачем его намеренно, как бы сказать, его очернять? Его советская власть не то что очернила, она уничтожила. Она надругалась, ну, понимаете, над идеей монархии, над этой семьей, над его детьми. Зачем это сейчас по новой сделать?
Зачем это учителю делать?
Не знаю. Я в гостях у вас сегодня другой режиссер Юрий Грымов.
Но, тем не менее, предположение. Зачем сегодня это делается, на ваш взгляд?
Не знаю, я запутался. Нет там ни патриотизма, нет там государственности, нет там исторической драмы, нет там мелодрамы. Там этого нету ничего.
А Геннадий Вольфович? Путин, так подписывается наш слушатель, спрашивает. Простите, покорно.
А у вас тоже клиника, да, здесь?
Ну, бывает.
Много человек подписывается не своим именем. А зачем вы зачитываете?
Это юмор.
А зачем вы подписываете, читаете сообщения людей, которых не существует?
Так это Ник.
Вас как зовут?
Ник, Алексей меня зовут.
Алексей, меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
И мы не скрываем свои имена,
согласны? Не скрываем.
Принимать письма и вопросы...
Не хотите отвечать на такие вопросы?
Нет, а давайте отвечать тем людям, которые с нормальными именами.
Это сложно немножко в интернете, и сложно на нашем СМС-портале, потому что здесь либо номера, либо ники. Ну, вы понимаете, ник.
Ну, у меня тоже Юрий Грымов ник.
Ну,
и в Фейсбуке.
А у некоторых Макс, например, или вот Грец, или, например, Серк. Ну, то есть, я не знаю, это нормально или нет. Я думаю, что нормально, вполне. Ну,
давайте.
Нам, наверное, ценнее вопрос,
я,
да?
Я не
тот, кто его задает.
Письмо, когда не подписано так. Давайте.
Да. Ну, как-то посыпалось. Все начали сразу вас критиковать, что вы не хотите им отвечать на вопросы, и тот вопрос улетел. Спросите у гостя. То есть, по его версии, глава государства не может влюбиться в красивую молодую гимнастку, он же ведь тоже человек, говорит Грец.
Ключевое слово «влюбиться». Обязательно. Обязательно должен влюбиться. И царь был влюблен. И влюблен был в Ксишинскую, только Ксишинская была уникальным персонажем, а это была умная, интересная интриганка с большими связями, она умела влиять на людей, она была еще при этом балериной, ну, довольно-таки талантливой, да, она не была проституткой, понимаете, да, она не была проституткой.
А в фильме она проститутка.
А там про другого ничего никто не говорит, только про это. Так вот... Император, или вы намекаете на президента, конечно, он влюбляется, он тоже человек, ему любовь может быть в 100 раз важнее, чем любому другому человеку. Это нормально, но любовь, ее надо показывать, о ней надо говорить, ей надо восхищаться, а там этого просто нет.
Хорошо, спрошу вообще о другом совсем, да, не об идеях, нет, которые этот фильм несет. Вот у нас часто так, знаете, посмотришь фильм «Сталинград» Бондарчука.
Я сейчас забыл запустить прямой эфир.
Да, запустите. Это вы где?
Я в Инстаграме
сейчас. В Инстаграме, стрим.
Я забыл уже совсем.
Сделайте. Небольшой пиар и для нас тоже. Мне кажется, это хорошо. Так вот, смотришь фильм Бондарчука «Сталинград». Ну, говорить о содержании не хочется. А картинка вроде бы и ничего. А вот с точки зрения того, как снят фильм?
Ну, тут мне трудно говорить, потому что, как сказать, это немножко больная тема для меня, потому что этот фильм снимал прекрасный, великий оператор, который снимал и со мной, то есть он снимал картину мою, да, Юрий Клименко, он великий оператор. Я не увидел, к сожалению, там концепции. Там довольно-таки стандартное такое изображение, милое, ну, хорошее, понятное для меня. Я не видел концепции. Это большой серьезный разговор, который можно обсуждать, но это не думаю, что будет очень интересно радиослушателей. Концепция. Должна быть концепция без изображения. Понимаете, световая. Да? Должна быть определенная температура изображения. Да? Я, к сожалению, этого не увидел. Но это не ужасно. Там ужасный грим. В картине ужасный грим. Приклеенные бороды... Просто катастрофа.
Говорят, сейчас распродают вещи, вот реквизит этого фильма распродается сейчас, и деньги пойдут на благотворительность.
Ну и прекрасно, деньги на благотворительность всегда хорошо. Всегда хорошо. Просто у этой картины довольно-таки большой бюджет. 25 миллионов долларов – это очень приличный бюджет даже для американского кино, потому что в этом бюджете нету гигантских гонораров иностранных звезд, понимаете, да? То есть это фактически бюджет производства. Вот. Почему государство потратило эти деньги, я, честно, не понимаю. Никогда в это не влезал. А когда я понимал причины и следствия. Снимать фильм про хоккеистов, фильм про космос, я понимаю, гордиться своим прошлым. Опять, не обсуждая художественные ценности картины. Ну, это понимаю. А тут-то чего? Приложили всю систему, приложили царя, почему-то надсмеялись над будущей императрицей.
Предположу.
Да, которые ходят с выпученными глазами, пустыми глазами, какая-то немка из какого-то комедийного немецкого фильма.
Вот у нас слушатели некоторые говорят, а почему кто-то должен определять, кому конкретно из режиссеров выделять средства? Почему средства должны выделяться только на патриотические фильмы? Да, говорит, налоги-то платят все, и мы вот хотим увидеть...
Уважаемые радиослушатели, которые сейчас задают такой вопрос, я с вами полностью согласен. Государство не должно выделять деньги на производство. Оно должно создавать условия, при которых кино снимать выгодно. А во всем мире, да, государство помогает фильмам, знаете, каким? Детским, потому что детское кино невыгодно. Иногда помогает историческим картинам, потому что исторические картины очень дорогие и в прокате мало себя окупают. Да? Вот. Поэтому выделили деньги, да на здоровье, пусть выделяют, но я не понимаю мотивацию. Зачем? Зачем государство финансировал это кино, чтобы показать этого императора. Я не понимаю, зачем?
Ну, давайте предположим. А ведь показ еще был такой, предварительный показ. У нас депутаты некоторые смотрели.
Ой, это отдельный разговор.
И потом они аплодировали стоя. Как
да,
они об этом и заявили.
Это,
так а в чем
это,
проблема?
Это большой разговор.
Может быть, им
понравилось. Значит, некоторые депутаты заявили, что они изменили свое отношение к царю. Они стали относиться к нему лучше. Ну, ребят, это, опять, ну, какой-то клинический случай осеннего обострения.
То есть нельзя, посмотрев этот фильм, лучше относиться к царю?
Невозможно. Почему? А его там нету, потому что он, и там нет царя. Там нету человека, который честь, достоинство, великая страна, великое наследие, прошлое, ответственность перед будущим, да? То, что всегда это было. Всегда это было, всегда это есть.
Вот Плюшевый пишет, что все-таки придется смотреть эту чернуху, уговорили. Мне кажется, что вся эта ситуация и обсуждение этого фильма, да, и то, что происходит вокруг него, это большая такая пиар-акция, в котором задействованы вы в какой-то степени.
Нет, я не задействован, и никто не задействован.
Может быть,
не
в своей
воле. Я, как зритель, имею право высказаться то, что я увидел. Да? Я считаю, что очень важно говорить правду. Правду. Алексей Учитель, режиссер, да, вот он сделал такое кино. Вы имеете право сказать, не оскорбляя его, конечно, но высказаться же я вообще ничего не понял. Там столько комедийного, неуместного юмора, ну, которого там не может быть.
Может быть, это что-то заимствованное от Голливуда сегодня? Знаете, они любят вставлять...
Может быть, от Голливуда, но Голливуд все-таки держит жанр. А здесь получается так, часть артистов играет комедию, другая часть артистов играет драму, третья играет мелодраму, а один, Козловский, да, играет триллер. Там вообще роли нет. Человек появляется все время, он все время появляется в кадре, не возьми откуда, и кто он такой. Никто ничего не понятно.
Я задам вопрос. Вот, кстати, про Козловского вы сказали. Да. Был же недавно еще один исторический фильм, так скажем, «Викинг».
Да.
Вот просто ваше мнение по поводу фильма «Викинг».
Я смотрите, я, к сожалению, фильм «Викинг» не смотрел.
Не смотрели, я тоже не смотрел.
Я примерно знаю, что там происходит, да, и читал многое об этом и так далее. Но там же нет лжи, там понятно, что происходит, да, там большой бюджет, там сделано, но там никто никого не перевернул наизнанку.
Но вот Мунц говорит, что же, получается, Поклонская права.
А здесь, получается, наизнанку вывернуто. Как может неожиданно в покое короля ворваться поручик и со всего размаху ударить кулаком по физиономии императору?
Что там, это серьезно, там да. забегает поручик и бьет императора по лицу?
Да, тот падает. Даже не пощечину, а кулаком.
А после смахнут. Этого что?
Ну, его там сажают в тюрьму, император его милует, но поймите такую вещь, в то время так не общались люди. Это не пьяка в порту. Люди могут вызвать на дуэль, высказать свое мнение, понимаете, да? Снять с себя погону, нет, погона даже сам себя не может снять, да? Он может снять с себя там облачение, взять шашку и расстаться с ней, с кортиком, да? И, ну, сказать, я больше не могу вам служить и так далее. Ударить царя по лицу? Как это? Где это возможно? Где это? Как это вообще возможно?
Я думаю, никак.
Как?
Потом я просто не смотрел это кино, вот мне рассказывайте, я сейчас от вас
слышу. Он убежал из тюрьмы. Ну, окей, хорошо, убежал из тюрьмы и спокойно опять прошел в покое царя.
А кто это, простите, играет?
Козловский.
Козловский?
Прошел в покое царя?
Козловский может.
Вот опять прошел в покое царя. Опять, как это возможно? Хорошо, Кшишинская присутствует на коронации. Кричит то, что в трейлере люди видели. Ники, да?
Угу.
Ну, понятно, Кшишинская не была на коронации. Ее не пустили за два квартала, потому что было оцепление. Ну, представляете, что за событие коронации, да? И она не была в списке.
Как инаугурация, например.
Ну, конечно. Ну, это большое событие для страны, даже для мира. Вот. Проходит, ее не пустили. Хорошо, здесь вымысел художественный. Хорошо, пожалуйста. Она присутствует там, кричит Ники. Император падает. Все стоят дьяконы, стоят владыки. Ну, это все инаугурация. Это большое событие.
Коронация.
Тысячи людей стоит. Все понятно, да? И император в чувствах падает. И минута две лежит на полу.
Да?
Да, никто не бежит к нему в этот момент. Он в этот момент, пока он упал, он начинает думать, как он будет целовать ее с Кшишинскую. Потом приходит в сознание, сам поднимается и сам на себя одевает корону.
Да?
Ну а что, корона-то валялась?
Уронил.
Он взял, уронил корону и сам себе ее одел.
Странная вещь. Вы знаете что интересно? Вот вы сейчас мне рассказываете эту всю историю. У меня такое чувство, что вы, ну, вы издеваетесь немножко надо мной и просто... Ну, что...
Я над вами издеваюсь.
Да, что... Я объясню, почему. Да. Что вы как будто придумываете то, что...
Ну, я вчера видел этот фильм, искренне.
Нет, серьезно.
Я настолько люблю кино. И я считаю, что очень важный момент. Любое кино должно нести некую ответственность. Знаете, какую? Я когда в своей жизни увидел «Летят журавли», потом я увидел «Апокалипсис Нау» Копполы, я решил стать режиссером. Да. Меня сподвигло, потому что я увидел что-то, что-то божественное.
Вы думаете, посмотрев «Матильду», не станут люди режиссеры?
Они, нет, должно на них что-то с ними произойти, они должны это увидеть. Это как?
Скажите, ваше время еще есть? У вас еще есть время?
У меня репетиция завтра в 11 утра.
Все нормально. Значит, мы можем после новостей продолжить. Я думаю, наши слушатели хотят вам тоже задать вопросы. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Это, в общем-то, моя программа. И со мной сегодня Юрий Грымов, российский режиссер театра и кино, сценарист и продюсер, а главное, зритель фильма «Матильда». Вчера посмотрел Юрий. Да. Рассказывает о впечатлениях, Юрий, здесь. И я даже в какой-то степени, мне стало настолько, ну... Ну, что ж, смешно, то, что вы рассказываете. И мне показалось, что вы меня троллите даже. Но я об этом сказал еще до новостей. Но вы не троллите, как я понял.
Нет, я просто пытался рассказать вам максимально подробно, как там происходило. И то, что вам было смешно, также было смешно вчера и в зале. Зал хихикал на тех местах, где должны люди плакать.
Ну вот, понимаете, вся эта история, да, вот тех, кто боролся с Матильдой, так скажем, их часто называли мракобесами и говорили, что они, ну, какие-то темные люди, а это вот такое просвещенное кино, и надо...
Нет, нет, господа, это не просвещенное кино, я уже говорил о том, что это все-таки кино нужно обсуждать, потому что важна обратная связь, и я никогда не скрываюсь... за каким-то псевдонимом. Я сегодня говорю, что это мой спектакль, мой фильм. Вы можете мне писать на Фейсбуке, в личку. Должна быть обратная связь. Должно быть профессиональное обсуждение картины, как это было, ну, в Советском Союзе, да? Потому что так сдвигаются понятия, что есть прекрасно, что есть профессия. Я говорю, что там и про гримы, и приклеенные бороды. Это все очень серьезно. Вообще, на самом деле, это же не вгиковская работа начинающего молодого человека. Да? Это режиссер, который довольно-таки успешно работает. И...
По вгику у меня сейчас отдельный вопрос к вам родился. Просто да, он совсем не в тему.
Да, не в тему.
У меня есть знакомый, не просто коротко
сказать. Просто с ума сошли.
Да, вот я слегка с ума сошел. Да, я могу так. Я могу. Я могу. Моя программа, что хочу, то делаю. Да. А вы не хотите, не ответите. Да. Говорят, что во ВГИКе сейчас учат не пойми чему.
Вот, ну, это я знаю как бы давно, потому что, ну, как бы и не то, что по слухам, а людей, которые там, и даже некоторые преподают, и те, кто учатся. И главное, что я вижу людей, которые приходят сегодня в театр, я имею в виду актеров, я вижу режиссеров, которые приходят. Среди них, конечно, есть талантливые люди, но ремесло нужно получать. Вообще, на самом деле, 5 лет учиться этой профессии крайне неправильно. Это все из прошлого века, понимаете, да, то есть 5 лет. Поэтому я скептически отношусь к этому образованию.
А я скептически отношусь к журналистскому образованию.
Нет, журналистское образование можно относиться не скептически, когда в стране востребована профессия журналиста, человек отвечает за то, что он говорит и куда он подводит. Да? Журналисты есть в России хорошие, просто их не всегда выпускают на телевизор.
Наверное, и актеры бывают хорошие.
Актеры прекрасные. В театре «Модерн» лучшие актеры.
Ну, это ваш.
Ну, конечно. Ну,
7373948. А давайте по «Матильде», естественно, вопросы задаем. Да. Юрий Грымов. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да, Роман.
Я бы хотел спросить у Юрия. Я вот помню, что когда он выпускал фильм «Муму», там тоже были какие-то претензии, тоже вроде как бы критиковали и ругали.
Ну, да, я понимаю.
Было ли это что-то в таком плане, конечно, это не было гонение.
Я все понял. Нет, смотрите, значит, конечно, меня, когда экранизировал «Муму», и сейчас вот у меня идет кинотеатр, кстати, «Сходите» идет, тоже экранизация, я сделал «Три сестры» по Чехову, да, ну, идет сейчас фильм, сейчас в кинотеатрах прям реально идет, идут зрители, сразу пользуюсь случаем, большое спасибо за ваши письма, которые вы мне шлите в личку, в Фейсбуке, в Инстаграме. Значит, да, у меня были нападки на мой фильм, но они как-то очень быстро закончились, когда я получил награду во Франции. Потом фильм получил еще Нику, да, и это как-то очень быстро все закончилось.
Учитель какие-то награды получил?
За «Матильду»?
Вообще, да, пока, или не получил?
За «Матильду»?
Да, за «Матильду».
Да нет, ну, фильм только вышел.
А получит, как думаете?
Не знаю, я не хочу это обсуждать, потому что я не член Союза кинематографистов, да, я академик кино, но буду голосовать на Нике, естественно, да, но я не буду голосовать за «Матильду», ни за одну номинацию.
Я спрошу, а если он вдруг получит Нику, мы от него должны будем отстать тогда или как?
Я не знаю, вот я не удивлюсь, если он получит Нику, но я просто к чему говорю, да, у меня были нападки, но, во-первых, я моментально дистанцировался сразу от Чехова, сделав, что «Муму» — это не одно слово, а это два слова «му-му». То есть я снимал фильм шире. Я всегда экранизирую произведение, и Улицкую, когда я экранизировал «Калла Скукоцкого», я всегда снимаю немножко шире, чем фильм, чем сам рассказ. Что я имею в виду? Меня всегда интересует автор, прилагаемые обстоятельства вокруг автора, его современники. Да? В «Муму» я все-таки больше думал о барыне, потому что барыня для меня была мать Тургенева.
Я просто...
Такая с биографией женщины.
Я просто хотел уточнить. Точнее, сказали, хотел дистанцироваться от Чехова и Муму. То есть я вот...
Ой, я оговорился от Тургенева. Да, от Тургенева. Вот, поэтому были тоже гонения. Но, наверное, кому-то нравится мое, кому-то кино не нравится, да. Но то, что вчера я увидел на «Матильде», меня расстроило тем, что там вот как раз то, что называется ремесло, оно куда-то делось, ремесло. Ну, сценарное ремесло, актерское ремесло, оно куда-то делось.
Вот у нас один слушатель пишет, что, смотрите, да, значит, в «Викинге» нет Владимира, в «Матильде» нет Николая Второго, да. В «Высоцком» нет Высоцкого. Может, тенденция такая?
Тенденция, кинокороли, я вот называю это кинокороли, вот кинокороль, да. Высоцкий тоже, я писал в себя в Фейсбуке большую статью о том, что мне очень обидно, что превратили актера, автора, исполнителя, уникальную личность просто в наркомана. Мне очень обидно и больно за это.
Вот 84-й, это последние две цифры телефона, пишет, вот обвиняет вас в высокомерии. Он говорит, получается так, ваш гость такой талантливый, остальные бездари, что ли?
Нет, я вообще себя режиссером не считаю, и вы можете даже сейчас прочитать у меня в Википедии. У меня нету профессионального образования, вы можете эту тему развить, типа, а кто такой, почему он имеет право. Я вам отвечаю. Я имею право, так же, как и вы, высказывать свое мнение. Я живу в свободной стране, я имею право на свою позицию, я, в конце концов, зритель. А кино – вещь публичная, и вы имеете право рассуждать, да? Наверное, некорректно было бы оскорблять кого-то, да? Но такое тоже случается. Это неправильно.
То есть это не высокомерие.
Я прошу оставить за собой мнение. Если вы считаете, что я высокомерный... Ну, наверное, я со стороны могу таким выглядеть. Я не буду оправдываться.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, это Эрнест.
Да.
Хотел бы режиссеру вопрос задать. Вот, если в картине нет какой-то художественной ценности, она не несет какой-то заряд патриотизма, то, может быть, там это чистая пропаганда какого-то чуждого образа жизни, чуждых для нашей страны ценностей. И если какие-то граждане нашей страны борются с этой пропагандой и не хотят, чтобы она выходила на экраны, может быть, все-таки стоило, чтобы запретить этот фильм?
Нет, запретить это совсем неправильная позиция, потому что это какая-то, вот, то самое... цензура, да, я против цензуры, я за художественные советы. Знаете, когда художественные советы, когда люди высказывают мнение, люди, которые наделены не просто властью чиновника, да, а люди, которые имеют какую-то свою биографию, свой художественный
вкус. А вот эти художественные советы, простите, они должны быть когда? Когда картина уже...
Нет, она происходит постоянно. Художественный совет происходит постоянно. То есть, во-первых, смотрите...
Так что же он не остановил этот художественный совет?
Это же финансировало государство, значит, государство не нашло возможным и не увидело в сценарии каких-то вещей, которые могут оскорблять честь и достоинство. Запрещать фильм ни в коем случае нельзя. Это неправильно. Фильм снят, на него потрачены, кстати, ваши деньги, наши с вами деньги государственные. Вот, поэтому это нормально, но также нормально высказывать свое мнение. Так же нормально.
Никто
для этого кино снимается. Это публичный разговор.
Ну, то есть не запрещать такие фильмы?
Запрещать фильмы нельзя. Если он не нарушает закон...
А он не нарушил закон? У нас есть закон о защите чувств верующих, так сказать.
Там нет этого. Там никто не надругался над верой. Просто там кто-то... что-то все недоделанное. Понимаете, там все недоделанное.
Может быть, не было времени?
Да ну ладно, слушайте, там было время достаточно.
Потрачено было все на...
И средств достаточно, и силы, и люди талантливые там собрались, работали. Я не понимаю, что произошло.
А как этот фильм соберет или нет, как думаете? Люди пойдут смотреть его?
Фильм?
Кассу соберет?
Конечно, слепые, хромые, люди, которые в кино не были никогда. Вчера Владимир Вольфович Жириновский заявил, говорит, я в кино был за свою жизнь 3 раза. Вот это был 3-й раз. Сейчас все...
Слепые, хромые, Жириновский. Вот,
это тоже какое-то качество человека, Жириновский, да? Он пришел вчера, сам себя снимал на камеру, потому что там есть ЛДПР ТВ, да? Все, он выскажется наверняка. Но, вы знаете, мне... Скажу честно, непонятно, как депутаты, то, что мы говорили, сказали, что это прекрасный фильм, и они стали лучше относиться к императору. Я не понимаю.
А как вы вообще, вот скажите, объясняете всю эту шумиху вокруг фильма? Что так вдруг именно
это
этот фильм?
Это клинический случай.
Почему?
Это медицина. Послушайте, это медицина. Это просто медицина.
Почему именно этот фильм собрал этот, такое количество клинических случаев?
Потому что 100 лет революции. Есть некое напряжение. Это большая дата. Никто не пытается переосмыслить или хотя бы осмыслить того, что случилось. Да? Нельзя забывать, что императора все-таки отнесли к лику святых, да, ну, только внимание, как великомученика, да, то есть то, что человек все-таки жил праведной жизнью, да, своей, ну, своей.
Нельзя светской, сказать.
Светской, да, жизнью, и он там был не безгрешен, это понятно, но то, что творится в фильме «Матильда», я не понимаю, зачем, я честно говоря, сам запутался, я не понимаю, зачем показали нам такого царя. Я просто не понимаю, зачем там в самой истории.
Так, может, он считает, описанный, что он такой и был царь?
Ну, как не было.
Ну, может быть, учитель считает, что он был?
Нет, я-то думал, что там есть момент преувеличения, чтобы расширить аудиторию.
Но
там просто в самой истории, настоящей истории, взаимоотношения будущей императрицы, Кшешинской, будущего императора, такая удивительная история, такая удивительная романтическая, трогательная история, что вообще были бы страшные сборы и мог бы заработать.
Ну, послушайте, сегодня, ну, может же позволить себе режиссер снимать неталантливое кино? Может? Почему именно этого режиссера решили все обвинять за неталантливое кино, например?
Ну, потому что я сужу не режиссера, а сужу фильм.
Да.
Леша учитель, режиссер, у него много картин, да, уважаемый человек, взрослый. Но я сужу то, что он сделал сейчас. Знаете, как в спорте очень удобно? Вот нравится вам команда «Спартак», но, допустим, она проиграла. Угу. Ну, бывает так?
Ну, нравится бывает. Она вам. Вам нравится «Спартак», проиграла. Кстати, вы за «Спартак»?
У меня нет сил на
спорт. У меня тоже нет.
У меня нет сил на спорт. Вот, поэтому, ну, случилось так, но какая-то случилась оказия, такое глобальное помутнение всех, кто делал это кино, глобальное какое-то помутнение.
Я не понимаю, чем вызван интерес к этому фильму, вот такой широкомасштабный, вы считаете, 100 лет революции.
Скандалом.
А он откуда взялся, этот скандал?
Ну, потому что выступил и священнослужители, которые видели картину, и госпожа Поклонская начала весь этот шум.
А может быть, если бы она не начала, мы бы и не посмотрели?
Он бы незаметно этот фильм прошел бы, он бы ничего бы не собрал за первый уикенд, кто-то посмеялся, и ничего бы не закончилось.
То есть, получается, те, кто с этим фильмом боролись, они его отрекламировали по полной программе.
Да, в этом есть небольшой грех, знаете, в чем? Что если этот фильм могло увидеть раньше там 100 тысяч человек, теперь его увидит несколько миллионов, десятки миллионов человек. Даже те люди, которые читают сегодня эти критические статьи, их очень много уже в интернете, разгромные, да. Я вот там, сегодня вряд ли, я уже устал, надо ехать в театр опять репетировать, да. Завтра я выложу свою статью, да, ну, более корректную, по пунктам разложу то, что я видел, да. И люди пойдут, наверное, еще больше пойдут или меньше. Увидят много людей это кино. А надо смотреть талантливые картины, талантливые, яркие картины. Они есть, их мало, но они есть.
Так вот, несколько слушателей уже, я просто вижу, тогда обобщу, они сказали, что вы так интересно рассказываете, что теперь им захотелось посмотреть. В итоге.
Да, ну, пожалуйста.
Вот это странная ситуация, когда все критикуют фильм, но не все, а кто-то критикует фильм, и от этой критики, наоборот, хочется его посмотреть.
Ну, правильно, потому что люди хотят сами иметь свое мнение.
Ну.
Почему люди, вы считаете, должны мне сейчас доверять?
Не знаю.
Почему? Они не должны мне доверять. Они слушают сейчас в машине там, или вот в Инстаграме, они слушают мнение Юрия Грымова. Да? Частного человека, зрителя, который снял там какие-то картины, поставил какие-то спектакли. Я сейчас себя не принижаю, да, но и не возвышаю. Это просто мое частное мнение, так же, как мнение ваше.
Угу.
Да? У меня пришли актеры сегодня в театр «Модерн», тоже обсуждали картину, кто был на премьере. Тоже кто-то там возмущен, кто-то оскорблен. В зависимости от своей образованности, в зависимости от своего, так сказать, ну, сказать, такта, люди позволяют там плохие слова или хорошие слова. Оскорблять не надо.
Хорошо,
разобраться надо, что это за явление, почему сегодня такое произошло с фильмом, на который потрачено столько усилий и денег.
У меня больше даже вопрос возникает. У меня есть такое ощущение, что последнее время не только кино, вообще искусство в целом, и театральное искусство, там, Гоголь-центр и так далее, они стали каким-то вот, средоточием новостей, вдруг все начали говорить об этом, все это начали обсуждать. Почему сейчас?
Потому что политической жизни нормальной в стране не существует. Ну, нормальной.
То есть, на ваш взгляд,
жесткой, да, конечно. Ее не существует, да. А надо где-то все-таки выпускать пар. Поэтому на территории театра сегодня происходит очень много ярких событий. Ну, я имею в виду и творческих, и, к сожалению, уголовных. Ну, там много всего, да. Сейчас мы обсуждаем фильм, который затронул важную и очень интересную тему. Потому что, если посмотреть внимательно на то, что заявлялось о фильме, в этой картине есть все то, что я обожаю. Перечислить?
Давайте.
разговор о истории России, где я родился. Я это, мне это очень интересно. Мне интересно монархия и семья, что с ней связано. Да, я обожаю балет и все, что связано с этим балетом, то, что называется пот и слезы и золото, понимаете, и успех, и негодование.
Все знают, что такое балет.
Там есть все в этой теме. Там есть все, что мне должно нравиться. Я должен быть фанатом и кричать «Браво!».
Но ничего в итоге нет.
Нету. И даже поверхностного нету. Я не то, что там какой-то высоколобый, требую соблюдения букв закона, обязательно, как это было по-настоящему. Я за художественное кино, за художественное осмысление. Но главный месседж, извините за слово месседж, главное послание. Что мы посылаем? Что я посылаю туда? Я знаю, что я послал, сняв сейчас фильм «Три сестры». Угу. Да, когда я изменил возраст в «Трех сестрах», когда у Чехова девушкам по 25, а у меня по 60. Я знаю, зачем я это сделал. И я рад, что зрители это видят, и я им не говорю об этом, они сами мне пишут про то, что я заложил.
Предположу, может быть, основное послание Николай II не святой? И все?
Зачем?
Не знаю, не знаю, я предполагаю.
Ну, я не знаю, но там же есть другие персонажи рядом, ну, другие персонажи, они тоже окружают императора. А, кстати, чтобы вы понимали, император совершенно спокойно может так выйти из поезда, на перроне стоит оркестр, военные люди, встречающий народ машет. Выйти, в засос поцеловаться с прохожей женщиной, она же Ксишинская.
Да?
Это возможно?
Я думаю, что нет.
Предположу. Невозможно! Какая бы тебя страсть ни обуревала. Невозможно.
Угу. А это происходит?
Да.
7373948, телефон прямого эфира, я предположу. А может быть, мы вообще не о том говорим? Может быть, просто Алексей Учитель, как режиссер, решил заработать денег, это нормально? И
ну хорошо,
снял
тогда,
фильм.
Тогда можно оправдать человека, который ворует машины и перепродает. Он только хотел заработать деньги. Человек, который убивает кого-то
за деньги.
Ну, он
не убил никого, не своровал машину. Он снял, может быть, не самый талантливый фильм, но при этом собрал деньги. Ну,
последствия.
Нормально.
Последствия, ответственность. Последствия ответственности.
Так может быть,
ответственности. Ну, я сейчас не капризничаю, я не говорю о том, что, что это что-то там не дотянули. Я никогда в жизни публично не высказывался про какие-то неудачи или там фильмы, которые мне не симпатичны. Я сдерживался. Но то, что я вчера увидел, меня переполняет чувство ответственности, потому что сегодня люди будут равняться на этот фильм.
Ну, послушайте, вы, может быть...
это современное кино, для кого-то это эталон
успеха. Так, может быть, вы рассуждаете как о чем-то, да, каком-то культурном явлении, а речь идет о явлении какого-то, ну, это бизнес, например. И вот у нас «Викинг» — это заработать денег, «Высоцкий» — это заработать денег, пожалуйста, «Матильда» — это заработать денег. То есть не надо рассматривать вообще как искусство этот фильм.
Это нормальное качество — заработать деньги. Но какой ценой? Вы понимаете, какой ценой? Мы же не обсуждаем просто неожиданный фильм, мы обсуждаем самый скандальный фильм года с гигантским бюджетом. Мы, режиссер, который снимал, это народный артист России.
Угу. Может быть, кстати, отказаться от всех этих народных и заслуженных артистов?
Да это вообще пережитки сталинского периода.
Почему-то вы просто к этому вдруг такой, знаете, отсыл сделали, что это народный артист России.
Это событие, послушайте.
Может, это все себя изжило
уже. Вы хотите, не хотите, все равно с «Матильдой» это событие кино. Это событие, потому что то, что происходит рядом, вокруг, так долго, в масс-медиа, мы с вами все обсуждаем, зрители нас слушают, да? Это событие, поэтому на него нельзя не рефлексировать. И это очень важно разговаривать. Очень важно.
Так, может быть, Юрий Грымов считает, что это важно. Может быть, я вот считаю, что это важно. А на самом деле не важно, потому что уже давно клиповое сознание. Сегодня мы обсуждаем «Матильду», завтра мы о ней забыли, обсуждаем что-то следующее. Спиннеры, Собчак, выдвижение в президенты, все что угодно. Главное, чтобы это было быстро и менялось. И ярко.
Послушайте, ну люди разные.
Шапито.
Ну, люди разные. Я к кино просто отношусь с таким пиететом, трепетом.
А может, не все
режиссеры? Я обожаю кино.
Не все так?
Я обожаю кино. Но какое кино? На том кино, которым я воспитывал, на советском кино, на великих американских картинах, великих американских 30-х, 60-х, 70-х годов. Да? Угу. Я фанат этого всего. Я пытаюсь в своих там, каких-то скромных работах как-то пытаться соответствовать и пытаться высказываться в своих фильмах, в своих спектаклях. Именно поэтому я ушел сейчас в театр. Я не то, что красиво, я ушел из кино, знаешь, красивый, прям, и все заплакали. Грымов ушел из кино. И все, все прям жалеют, ой, как же мы без Грымова. Да наплевать всем на это. А мне не наплевать, там нечего сегодня делать.
Я понял, о чем вы говорите.
А вот театр, там есть зритель. Я ставлю сейчас вот эту комедию, у меня идет «Хаксли. Удивленный новый мир».
Юрий, может, и не смотреть кино уже, в конце концов? Ты что, все, это, может, и не смотреть это кино, которое снимается сегодня, потому что уже и смотреть-то его не надо. Есть у нас хорошее кино, да, вот из 60-х, 70-х.
Нет, ну, я эти фильмы все прекрасно знаю, и я, кстати, стараюсь смотреть, что происходит, хотя уже с меньшим интересом, потому что я уже все понял, как принимаются решения о запуске картинок. Я просто в цеху, я знаю, как пишется сценарий под заказ.
Знаете, вот вы сейчас мне рассказали общую ситуацию, у нас просто время заканчивается, потому что, оказывается, еще потом рубрика будет небольшая, там, «Москва едет», она называется, у меня осталось 20 секунд. Я скажу, я вот эти параллели услышал, кино и театр, вы говорите, я ушел в театр потому-то, потому-то. В общем-то, если говорить не про ваш цех, а про наш, то есть телевидение, а есть радио. И вот радио в этом плане, наверное, сравнимо с театром. Вот лично для меня. Я просто понял, что ощутил это.
По радио все-таки еще есть какая-то территория свободы. Телевидение превратилось, к сожалению, совершенно в агрессивную среду. А она... Ну очень вот. Агрессивно, она опасна.
И может быть, когда вы рассуждаете вот так о новом фильме «Учители», вы выглядите так же, когда я негодую там, по поводу каких-то ток-шоу Малахова. Ну что негодовать? Малахов.
Нет,
Малахов.
Это ваше мнение, согласны?
Ну, я согласен.
Почему надо его стесняться? Почему нужно оправдывать?
Мы не стесняемся.
Мы не разговариваем.
Да. Юрий Грымов был у меня в гостях, российский режиссер театра и кино, сценарист и продюсер. Дальше «Москва едет». Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.